Пода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня официально объявлено о создании Академии российской прессы, учрежденной по инициативе Общественной палаты и уже избравшей своим председателем главу агентства «ИТАР-ТАСС» Виталия Игнатенко. Можно ли опасаться соперничества новой структуры с уже существующим Союзом журналистов России? Об этом беседуем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами», главным редактором журнала «Смысл», членом Общественной палаты. Он у нас в студии. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи ожидается Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России. Первый вопрос Максима Шевченко. Вот вы член нового состава Общественной палаты. Одобряете ли вы инициативу ваших предшественников учредить Академию российской прессы?
Да, это очень важно заметить, что это было решение Общественной палаты первого созыва. Ну, честно говоря, конечно, одобряю, потому что всякие движения в общественном пространстве, движения, когда люди объединяются, это лучше, когда люди разъединяются. Если вот я смотрю по составу участников, там и российская газета, и издательский дом «Огонек», то есть и литературная газета, и это все издания разных политических направленностей. Российская государственная литературка, это такое более патриотическое, государственническое, Юрий Поляков, да? Журнал «Огонек», Виктор Лошак, это просто, ну, символ либеральной журналистики в России. Так что, честно говоря, я ничего плохого в этом объединении не вижу. Дай бог, чтобы таких союзов было больше, самых разных. Люди, тем более люди творческих профессий, имеют право иметь не один какой-то союз или не одну организацию, а много, если эти союзы или организации соответствуют их каким-то духовным, творческим или профессиональным запросам.
Вот вы член Союза журналистов России и сотрудничали с Медиасоюзом. Какие вот изъяны вы видите в подобного рода профессиональных сообществах?
С Медиасоюзом я сотрудничал совсем недолго. Буквально я был инициатором создания гильдии религиозной журналистики, но потом там завертелись такие дела, что я от этого дела отошел подальше, да и оттеснили, прямо скажем, тогда еще на первом этапе создания Медиасоюза. Ну, а огромные бюджеты там, то все такое. Членом Союза журналистов я являюсь с начала 90-х годов, и, честно говоря, вот от Союза журналистов России и от Медиасоюза я не видел никакой пользы. Кто-то, наверное, видел, кто-то получал квартиры кооперативные, еще что-то. От, как от журналистской организации, огромную пользу я видел от Международного Союза журналистов, такая зеленая карточка, которую многие получали на Зубовском бульваре, дом 4, тоже, который выдавал Союз журналистов, там сидят такие милые женщины, которые эту карточку выдавали. Вот эта карточка мне спасала жизнь просто неоднократно. Она, когда я работал в Косово, когда я работал в Афганистане, по обе стороны фронта, кому угодно ее показываешь, и ее всегда признавали за журналистское удостоверение, которое, по крайней мере, давало тебе какой-то иммунитет. Пресс-карта Российского Союза журналистов, честно скажу, я никогда ее не использовал. И даже более того, тут где-то, наверное, летом был у нас, значит, такой круглый стол, там были швейцарские сенаторы и генеральный секретарь Союза журналистов. Нет, кажется, Богданов, он не генеральный секретарь.
Кто? Председатель.
Он? Председатель Союза журналистов, он там выступал. Выступал с такими политическими высказываниями от имени Союза журналистов, что я даже подумал, а не выйти ли мне из этой организации, поскольку никогда в жизни я не хотел быть членом никакой политической партии или политической организации, никогда к этому не стремился. Единственное, я в 1987 году когда-то вступил в Христианский демократический союз Александра Огородникова, так я из него и не выходил никогда. А быть членом еще какой-то политической организации, тем более под названием «Союз журналистов», уж если его руководитель выступает с политическими высказываниями, ну, честно говоря, это не то, к чему я стремился, и мне кажется, что это не соответствует профессиональным задачам просто этой организации.
Вопрос о пользе Союза журналистов России мы можем задать его секретарю Михаилу Федотову. Он у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что мы говорим о создании Академии российской прессы. Можно ли опасаться соперничества этой структуры с уже существующим Союзом журналистов? Слово Михаилу Федотову.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я сейчас слушал уважаемого коллегу, слушал вас, Володя, и думал, господи, сколько же у нас путаницы-то в головах. Только что я выяснил, оказывается, что учредителем Академии Российской Прессы является Общественная Палата. Я-то об этом, честно говоря, даже не догадывался, хотя являюсь одним из учредителей этой Академии. Примерно месяц назад мы собрались в здании ТАРТАС. Нас было человек 15, наверное, может быть, чуть больше. Павел Николаевич Гусев, председатель Союза журналистов Москвы, нас всех пригласил и сказал, что есть такая идея создать Академию Российской Прессы. Мы его послушали, там были очень уважаемые люди, тот же самый Виктор Лошак, главный редактор «Огонька», там был и Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», и там были наши звезды журналистики, наши ветераны, наши негаснущие звезды, такие как Инна Руденко, такие как Всеволод Овчинников. И вот мы там сидели, обсуждали, какой будет эта академия. И никаких разговоров о том, что она должна расколоть журналистское сообщество, даже в мыслях ни у кого не было. Не то, что в словах. А какое отношение имеет к этому Общественная палата, честно говоря, не знаю. Потом я сейчас слушал вот Максима, он рассказывал про какую-то пресс-карточку Союза журналистов. Я не знаю такой пресс-карточки, хотя являюсь секретарем Союза журналистов. У нас есть членский билет утвержденного образца, это да.
Членский билет, я имею в виду. А? Членский билет, конечно, я имею в виду Российского Союза журналистов.
Ну да, но членский билет – это билет любого союза, профсоюза, там, ну, это документ такой, в общем-то, рутинный. А то, что вот вы говорили о международной карточке профессионального журналиста, да, действительно, мы ее выдаем, и она выдается в соответствии с соответствующим решением Международной Федерации Журналистов, которая объединяет журналистов практически всего мира. И эта карточка может выдаваться только членам тех союзов, которые являются, в свою очередь, членами Международной Федерации Журналистов. Вот Союз журналистов России, он является единственным в России, а в каждой стране может быть только один такой союз, в Международной Федерации Журналистов, является членом МФЖ. И вот мы с 95 года выдаем эти карточки, которые действуют один год. Кстати говоря, сегодня заседал секретариат Союза журналистов России, и мы приняли новое положение о порядке выдачи этих карточек и предусмотрели там, что эти карточки, конечно, выдаются сроком на один год, и каждый год их можно продлевать на следующий год, но только может случиться так, что кому-то эти карточки будут не продлены, потому что у нас есть такая структура, которая называется «Большое жюри Союза журналистов России», и есть общественная коллегия по жалобам на прессу, которая была создана нами совместно с другими медийными и немедийными организациями. Кстати, в создании принимала участие и Общественная палата, и Медиасоюз, и Национальный ассоциация телерадиовещателей и так далее. И вот мы создали эту общественную коллегию по жалобам на прессу, которая тоже может фактически лишить журналиста вот этой карточки. В том случае, если он нарушает правила профессиональной этики. Я считаю, что это нормально, это разумно, это справедливо, это цивилизованно, так существует весь мир.
Спасибо.
Да, вы знаете, собственно говоря, между нами нет спора, это Общественная палата, это вот Радио Свобода выдумала, я не знаю, что это все создано Общественной палатой, это скорее к Владимиру Карамурзе вопрос. Что же касается претензий к Союзу журналистов, то... Собственно говоря, конечно, как к организации профессиональной, как к организации, которая объединяет журналистов разных политических взглядов, разных типов деятельности, к ней никакой претензии. Вот у меня есть претензия к руководству своих журналистов, которые в последнее время все чаще и чаще выступают с политическими высказываниями, причем от имени Союза журналистов, таким образом превращая профессиональную организацию в организацию почти политическую. Вот именно... Об этом и моя печаль, и моя забота. А то, что Союз журналистов как профессиональная организация, безусловно, нужен огромному журналистскому сообществу нашей страны, так в этом, наверное, только сумасшедший усомнится. Он просто не нужен как политической партии или как политический какой-то конгресс, в который его, на мой взгляд, пытается превратить руководство этой организации в последнее время.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что о том, можно ли опасаться соперничества, учреждаемой Академией Российской Прессы с уже существующим Союзом журналистов, мы беседуем с членом Общественной палаты, главным редактором журнала «Смысл», ведущим программы Первого канала «Судите сами» Максимом Шевченко у нас в студии и Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, он у нас на прямой телефонной связи. Член Общественной палаты, учредитель Академии Российской Прессы Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», так объяснил суть своего замысла.
Академия Прессы учреждена для печатных и информационных СМИ. То есть телевизионные радищики пока не включаются. У них есть свои академии, стефин. А для чего это делается, Академия? Сейчас много разных союзов и различных конфедераций. Прежде всего, мы хотим, чтобы появилась организация, которая бы по-настоящему могла бы тайным голосованием открыто, спокойно при всех и награждать лучших журналистов в печатной отрасли. И плюс еще мы при Академии пытаемся, и я думаю, мы сумеем создать, на это есть возможности, оказание юридической помощи журналистам, которые оказались по той или иной причине в беде.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, что о том, можно ли опасаться соперничества, созданной Академией Российской Прессы с уже существующим Союзом журналистов, мы беседуем с Максимом Шевченко, главным редактором журнала «Смысл», ведущим программы Первого канала «Судите сами» и членом Общественной палаты. И на прямой телефонной связи у нас Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вчера в передаче «Судите сами» обсуждался вопрос о мире на Кавказе в связи с избранием Саакашвили президентом Грузии.
Да,
обсуждался. Вот, и там задавался вопрос, вот, насколько, значит, этот мир хрупок из-за того, что вот его изберут. 70% голосовавших зрителей сказали, что Саакашвили дестабилизирующий политик и незрелый, и вполне может развязать войну на Кавказе. Вот скажите, такое мнение людей, это заслуга какого лагеря журналистов, в котором работает, скажем, Владимир Карамурза или вот как Леонтьев, Пушков в таком лагере? Спасибо.
Ну, честно говоря, мне не очень понятен вопрос. Это мнение людей, я не знаю, заслуга какого-либо лагеря. Мы все-таки не на Бородинском поле находимся, чтобы лагеря оценивать, понимаете, какие-то. Дело в том, что, конечно, медийное поле, оно формируется разнообразием мнений. Российское медийное поле необычайно разнообразно, необычайно разнообразно. Если мы посмотрим газеты или радио, то у нас есть и «Маяк», и «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» Саакашвили просто практически не ругает, кроме отдельных приглашенных гостей, типа Александра Проханова, там только хвалят и хвалят, там другие его критикуют. У нас есть разброс позиций по этому вопросу. В программе «Судите сами» были люди, которые представляли просто правительство Саакашвили, были люди, которые активно высказывались в поддержку деятельности грузинского президента. Голосование людей исходит из, наверное, каких-то таких факторов, которые очень сложно в краткой такой программе обсудить. В целом, общий медийный образ президента Грузии – это образ такого опасного авантюриста и скандалиста, который угрожает войной Южной Осетии и Абхазии. Я думаю, что голосование людей исходит именно из понимания этого фактора, ведь люди в России, надо понимать, воспринимают и Южную Осетию, и Абхазию как предельно дружественные себе, как предельно дружественные России территории. Тем более, ну, и де-факто это так, поскольку все население Абхазии современно это граждане Российской Федерации, поэтому фактически угрозы Сухуми, угроза Абхазии, это не угроза каким-то там, знаете ли, далеким чужим государством, это угроза сотням тысяч российских граждан, которые там проживают, разные национальности. Абхазы, армяне, русские, грузины есть тоже немножко. Так что, если я на ваш вопрос ответил, заслуга журналистов в том, что они транслируют разные мнения, это к нашей теме о журналистских союзах. Я вообще вот это вот слово «конкуренция», которое Владимир Карамурза сегодня вводит, оно, мне кажется, не негативный должен иметь оттенок, а очень позитивный. Слава богу, что есть конкуренция, есть разные союзы, есть разные мнения, есть разные организации, консервативные, либеральные, государственнические, левые, правые. Это все идет на пользу обществу. Другое дело, когда организации конкурируют не на поле мнений или суждений, или интерпретации, а на поле борьбы за определенные бюджетные пулы, вот тогда это идет во вред всему журналистскому сообществу, государству и обществу в целом. Я надеюсь, что новые журналистские организации не будут конкурировать со старыми за бюджетные деньги, а будут способны формулировать какие-то ценностные позиции, которые будут привлекать к себе внимание людей как профессиональных, так и просто тех, кто интересуется содержанием медийного поля, медийного пространства.
Тот же вопрос Михаила Федотова, у нас на прямой телефонной связи, секретарь Союза журналистов России. Остается ли российская журналистика вот так называемой четвертой власти, вам слово?
Да нет, ну, российская журналистика никогда не была четвертой властью. Но вот зря господин Шевченко затронул тему бюджетных, так сказать, вливаний в журналистские союзы. Зря. Есть старая русская пословица «не буди лихо, пока оно тихо». Потому что Союз журналистов России, я в нем работаю уже 10 лет, ни разу не получал никаких бюджетных средств. Никогда. Вот с 98-го года, я с 98-го года секретарь Союза, никогда, ни одного. А вот что касается других журналистских организаций, то лучше пусть они об этом говорят там. Я не люблю считать деньги в чужих карманах.
Я только имел в виду, я не хотел совершенно никого обидеть, я только имел в виду, что творческие союзы конкурировать должны, на мой взгляд, в пространстве смыслов и содержаний, а не в пространстве зданий, помещений, бюджетов и какой-то недвижимости, понимаете? А вот мы должны спорить, условно говоря, полемика между гражданином и современником составила целую эпоху русского самосознания второй половины XIX века, да? А представляете, если бы они конкурировали за какое-нибудь здание в районе Таврического дворца, Некрасов с Достоевским спорили бы, это совсем другое было бы содержание у русской журналистики той эпохи.
Но опять-таки, это не были соревнования журналистских союзов, это были соревнования журналистских коллективов, то есть изданий, редакций. Это как раз нормально. А соревнования журналистских союзов, кто из них больше любит власть, а кто из них больше любит недвижимость, это действительно не на пользу никому.
Согласен с вами абсолютно. Очень вредно.
Член общественной палаты Алла Гербер, президент фонда «Холокост», констатирует тактику создания организации двойников.
Я, как член общественной палаты, должна участвовать в гражданском конгрессе, который делает общественная палата. И вот сейчас создается Академия российской прессы. Какие еще будут двойники нашей такой свободной правозащитной жизни и свободной прессы, не знаю. Но ощущение такое, что идет такое направление по созданию неких таких двойников имитационных. Вот этот гражданский конгресс, вот эта новая академия, что-то еще, наверное, будет. Может быть, какой-то новый театральный союз или кинематографическая какая-то новая организация. То есть все то, что шло от общества, что были общественные организации, они сейчас как бы подправительственные, приправительственные, околоправительственные. Они где-то рожденные властью.
Как вы относитесь к тому, что главой этой Академии российской прессы еще не было даже ни одного собрания, уже избран Виталий Игнатенко, слово Максима Шевченко?
Ну вот, я не знаю, надо, наверное, у господина Федотова уточнить, избран или предложен к избранию. Вот какая процедура была. Но так как я не член этой Академии прессы, понимаете, мне трудно комментировать. В целом я отношусь хорошо к мнению моих коллег. Я никогда не оцениваю главных редакторов других изданий, понимаете, которые я всегда полагаю, что люди разумные и избирают, наверное, профессионала высочайшего уровня, каким является, в частности, господин Игнатенко. Это, конечно, бесспорный профессионал, человек, который является эталоном для многих-многих-многих журналистов. Я вот смотрю на имена тоже, вот, все вот Овчинников, но это просто легенда, знаете, это просто патриарх журналистики, ветка Сакуры, это величайший востоковед наш и журналист, который посвятил всю свою жизнь вот и изучению сложнейшего и тончайшего региона. Это как бы элита еще той советской международной журналистики, которая, уровня которой, к сожалению, сейчас в России по-прежнему мало кто достигает. Я имею в виду прежде всего вот эту вот АПНовскую школу советскую, которая, конечно, была высшим мерилом, скажем так, ну, журналистского профессионализма.
Да, тогда вопрос Михаилу Федоту, он у нас на прямой телефонной связи. Сегодня Виталий Игнатенко на пресс-конференции в Тартас представлялся президентом учрежденной Академии Российской Прессы. Можно ли его уже так называть?
Да, безусловно, может, потому что на том учредительном собрании, в котором я принимал участие, мы единогласно избрали Виталия Никитича президентом этой новой организации. Она, к сожалению, еще не зарегистрирована. Насколько я знаю, там возникли проблемы в связи с тем, что она должна называться Академия Российской Прессы, а слово «российский» теперь в названиях организации упоминать можно только по специальному разрешению. Это достаточно длительная процедура, но я надеюсь, что она будет успешно пройдена. А кандидатура Игнатенко не вызвала ни малейших вопросов, потому что все знают Виталия Никитича как великолепного профессионала, который начинал еще в «Комсомольской правде». А это уже само по себе такой знак качества. И потом он в течение многих лет руководил агентством сначала ТАСС, а потом и ТАР-ТАСС. И я-то его знаю все эти годы, и мы с ним очень дружны. У нас с ним прекрасные отношения. Я с удовольствием голосовал за эту кандидатуру.
А кто еще тогда, напомните, входит в состав академиков уже этой российской прессы?
Ну, мы приняли решение, что, значит, там как бы мы академиками, ну, знаете, это было бы смешно, я думаю, все-таки мы все учредители этой академии, в общем, люди достаточно серьезные и самокритичные, поэтому мы так не собираемся себя, во всяком случае, пока, во всяком случае, я точно не собираюсь себя называть академиками, а вот то, что мы создали президиум, в который вошли все учредители, это да. Это, ну, совершенно правильно. Руководители всех этих средств массовой информации, которые в этом участвуют, они автоматически стали членами президиума этой академии.
Спасибо. Напомню, что сегодня официально объявлено о создании Академии Российской Прессы, учрежденной по инициативе нескольких газет и нескольких частных лиц, уже избравший своим председателем главу агентства «Тартас» Виталий Игнатенко. Можно ли опасаться ее соперничества с существующим союзом журналистов? В этом беседуем с Максимом Шевченко, ведущим программы «Первого канала», судите сами, главным редактором журнала «Смысл», членом общественной палаты, и Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, на нашей прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В ходе многочасового обыска в музее имени Андрея Сахарова в Москве ничего изъято не было, сообщила агентство РИА Новости секретарь музея Галина Воробьева. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с проведением в музее Сахара выставки «Запретное искусство» 2006 года. Следствие по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продлено до 2 мая. Центр избирком Грузии опубликовал официальные итоги референдума о вступлении страны в НАТО. 77% граждан Грузии поддержали вступление страны в Североатлантический союз. Кроме того, по данным Центра избиркома, почти 80% участников голосования высказались за проведение парламентских выборов весной этого года. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по оздоровлению американской экономики. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов двух стран подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток». В Пакистане уничтожено около 90 боевиков. В Сербии вынесен приговор 25 членам банды, признанным виновными в 18 убийствах, похищении людей и организации терактов. Суд в Нью-Йорке приговорил к пожизненному заключению члена Аль-Каиды, гражданина Канады, который признался в том, что планировал теракты в посольствах США в Сингапуре и на Филиппинах. Взрывы были предотвращены. В Йемене 4 человека погибли в результате вооруженного нападения. Среди погибших 2 туристки из Бельгии и 2 гражданина Йемена, гид и водитель. 2 человека ранены. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс уходит в отставку. Процесс по делу о взрыве на черкесском рынке будет закрытым.
Виталий Игнатенко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, можно ли опасаться соперничества, создаваемой Академией российской прессы, с уже существующим Союзом журналистов России, об этом беседуем с Максимом Шевченко, членом Общественной палаты, ведущим программы Первого канала «Судите сами» и главным редактором журнала «Смысл», и Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России. Он у нас на прямой телефонной связи. Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России, готов противостоять любым атакам извне.
Виталий Игнатенко всегда был человек власти, у него так сложилась карьера. Может быть, в молодости у человека были другие порывы, направления, скажем так. Но это был человек, который был при Центральном комитете партии. В наши времена мы знаем, что это был человек при Борисе Абрамовиче Березовском. Союз журналистов России, он единственный, кто из России входит в Международную федерацию журналистов. Пытался Медиасоюз вступить, но когда приехала авторитетная комиссия из Брюсселя и изучила, чем занимается Медиасоюз, пиар-проекты, пропаганда, и сказали, что, ребята, вы совершенно другими делами занимаетесь. Но мы к этому готовы, и это не моя собственность, да, это не собственность тех людей, кто здесь работает. И, конечно, никто эту собственность отобрать не сможет, она юридически оформлена. Это собственность 100 тысяч человек, которые в Союзе состоят и будут состоять.
Как по-вашему, заслуживают ли недавние конфликты, в частности, с недопущением в Россию Натальи Марарь, вот подлинной заботы своих журналистов вместо вот этих вот внутренних дрязг, слово Максима Шевченко?
Ну, конечно, безусловно, знаете, вообще-то вот это то, о чем говорит господин Богданов, просто вступает с политическими заявлениями. Близость к власти, отдаленность от власти, оппозиционность власти или членство в партии «Единая Россия», какая разница? Руководство Союза журналистов, каких политических взглядов придерживаются члены Союза журналистов? Там могут быть люди коммунисты, там могут быть люди антикоммунисты, там могут быть верующие или атеисты, могут быть люди, которые обожают Путина или которые ненавидят Путина. Это не дело руководства такой стотысячной профсоюзной организации, профессионального союза. Это не профсоюз, профессиональный союз. Вот мне кажется, что это разное какое-то звучание тут у нас есть. Потому что, честно говоря, о профсоюзных действиях своего журналиста я... Союз журналистов я что-то не припоминаю и давненько не слышал. А вот разбираться в конфликтах, так вот не дело такого союза выступать с политическими заявлениями. Потому что если это будет продолжаться, ну, мне, к сожалению, придется выйти из этого союза. Я еще раз говорю, я не могу состоять членом профессиональной организации, руководство которой навязывает 100 тысячам ее членам какую-то определенную политическую позицию. Там есть люди, которые любят власть, а есть люди, которые не любят власть. Ну и нормально, это мои коллеги. Я готов защищать право их, право на высказывание.
Но вот Наталья Марарь не любила власть, ее не впустили в Россию.
Но ее все-таки не посадили, ее не пустили в Россию, как гражданку другого государства. Знаете, ну что, Чарли Чаплина тоже не пустили в США в свое время. Пусть гордится, она на одном уровне с Чарли Чаплином, можно сказать. Его тоже за политические взгляды не пустили в Америку, лишили тогда, по-моему, визы. Помните, когда он в Швейцарию уехал?
И сегодня умер Роберт Фишер, он тоже был лишен.
Роберт Фишер просто ненавидел Запад, ненавидел Америку и все с этим связано. Американцы тоже его достаточно прессовали. Дело в том, что я лично не знаком с госпожой Марарь. То, что она писала, ну, было любопытно, остро, но мне казалось, что это достаточно односторонняя позиция, она даже не... пыталась, собственно говоря, встать на позицию иную по отношению к той, которую занимала. И это ее право, как журналиста. Это право человека, еще раз, любить власть или ненавидеть власть. Мне кажется, что и сделал госпожа Марарь, сделали такое политически значимое какое-то мероприятие. Вопрос, что она делала в Израиле, откуда она прилетела в Россию, когда ее не пустили. Может быть, она расскажет подробно о своем вояже по Святой Земле и о том, с кем она там встречалась, с какими политическими фигурами и с какими финансовыми фигурами она встречалась в Израиле. Может быть, там скрыт ключ к недопущению госпожи Марарь в Российскую Федерацию по, как полагают органы, которые ее не допустили по мотивам антигосударственной деятельности.
Уже выступавший сегодня.
Может, она там не как журналист себя вела в Израиле, а как еще кто-то, допустим.
Нет, уже выступавшая Алла Гербер выступала, да, и в нашей программе, она организовала эту поездку. Слово Михаилу Федотову. Как вы считаете, способна ли созданная Академия Российской Прессы вступиться за своих коллег, подобных Наталье Марарь? Вам слово.
Ну, я думаю, что все-таки задача Академии Российской Прессы несколько иная. В первую очередь, это выстраивание неких стандартов, высоких стандартов современной журналистики. Поэтому как раз Павел Гусев и говорил, так сказать, о том, что Академия Российской Прессы будет рядоположена с, например, Академией Российского Телевидения, со всеми этими премиями ТЭФИ и им подобными. То есть все-таки в первую очередь это именно Академия, то есть собрание лучших журналистов, в первую очередь работающих в печатной прессе и в информационных агентствах. Все-таки на втором месте вот эти вопросы юридической защиты. Кстати говоря, когда мы на учредительном собрании решали эти вопросы, и встал вопрос о юридической защите, то как раз именно мне было предложено в Академии заняться этой проблематикой. Я ей занимаюсь и в Союзе журналистов России, и с удовольствием буду использовать свой опыт и знания и в этой сфере тоже. Хотя я не думаю, что для Академии это будет центральной задачей. Самое интересное ведь другое. Я согласен с господином Шевченко, когда он говорит о том, что союз журналистов – это союз профессионалов, и здесь нет места для политических споров. Абсолютно правильно. Более того, на нашем последнем съезде Союза журналистов, который был 4 года назад, там в устав была включена специальная норма, и там теперь говорится, Союз журналистов не политическая общественная организация. Это прямо подчеркивается в уставе, в первых строках. Именно для того, чтобы снять эту проблему, снять эту тему как таковую. И когда мы говорим о том, что наш союз объединяет и тех, кто любит Путина, и тех, кто не любит Путина, и тех, кто абсолютно индифферентно к нему относится, и тем, кто любит Компартию, и Жириновского, и так далее. Это абсолютно правда. Действительно, существуют журналисты самых разных политических течений. Это нормально. Но есть одна важная проблема. Когда ущемляются права журналистов, на их защиту должен встать профессиональный союз журналистов. Поэтому вопрос, например, дело Ходорковского, это не наш вопрос. И союзу журналистов в этом вопросе делать нечего. А вот дело Натальи Марарь, это наш вопрос, потому что она журналист. Если не впустили инженера Иванова, это не наш вопрос. А если не впустили журналистку Марарь, это наш вопрос. Если закрывают газету, это наш вопрос. А если закрывают завод, это не наш вопрос. Вот почему мы так тесно оказываемся вовлечены в политические конфликты, потому что вопрос свободы слова для нас – это вопрос профессиональных прав. Вот в чем проблема.
Да, но можно напомнить, что дело Ходорковского повлекло закрытие целой серии общественных организаций. Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России, предвидит дублирование функций обеих организаций.
Союз журналистов России уже занимается тем, чем собирается заниматься Академия Российской Прессы. Если Академия Российской Прессы будет этим заниматься хуже, ну что на самом деле произошло в случае с созданием Медиасоюза, ведь Академия Российской Прессы это не первый институт, который был создан в противовес Союз журналистов России. Поэтому на сегодняшний момент Виталий Игнатенко, безусловно, в большей степени присутствует в поле власти, в поле политики и, конечно, в большей степени связан с обслуживанием власти, чем с журналистикой.
Вы знаете, вот мне, честно говоря, даже как-то обидно за моих коллег-журналистов. Что значит обслуживание власти и журналистика? Почему эти вещи противопоставляются? Победоносцев, Константин Победоносцев, который был оберпрокурор Синода, был и великолепным журналистом. Его статья «Величайшая ложь нашего времени», знаменитая статья против парламентаризма, она является таким символом русского консервативного сознания, она была вполне статьей, которая обслуживала охранительные интересы власти эпохи Александра Третьего. Но это был выдающийся документ русской публицистической журналистики.
Но, как правило, его права не ущемлялись.
Его права не ущемлялись. Либералами ущемлялись его права. А он ущемлял права либералов. Мне вообще кажется, что вот эта вот либеральная позиция, знаете ли, что есть какой-то мир, где не ущемляются чьи-то права в каком-то вообще во всем сегменте таком широком, она просто позиция фантастическая и ведет за собой такие же последствия, какие ведут за собой, привели за собой требования социалистов о всеобщем счастье на земле. Роман Якобзон, выдающийся русский филолог, как-то заметил, что поэтический романтизм приводит к подвалам ЧК. Так вот, мне, честно говоря, знаете, вот в Западной Европе я это замечаю, это вроде очень либеральное пространство, Западная Германия. Страна, где сажают за высказывания. Достаточно встать и сказать, допустим, вы знаете, вот в нацистской Германии что-то было не так плохо, как ты получаешь просто 5 лет автоматически. Вот либеральное общество в своем развитии является инициатором очень серьезных запретов. В частности, в России патентованный либерал, господин Бунимович, человек, который никто не усомнится в том, что он либерал, предлагает запретить продажу и издание книг радикального содержания, неонацистских книг. Вот сам по себе факт запрета книг, цензуры в наше время и исходит от либералов. Мне представляется, что вот это противопоставление, что тот, кто работает на власть, тот, кому нравится власть, он уже не журналист, а тот, кто оппозиционен, он именно и есть журналист, что оно фальшиво по своему звучанию и изначальному, содержательному.
Чьи права чаще ущемляются, оппозиционеров или журналистов, сотрудничающих с властью, слово Михаилу Федотову?
Ну, я не знаю случаев, когда журналистов, которые работают в средствах массовой информации, обслуживающих власть, лишали бы аккредитации, чтобы их избивали. Таких случаев я не припомню. А журналистов независимых... Я не люблю слово «оппозиционные журналисты», потому что я не понимаю этого слова. Я понимаю, что журналист должен быть непредвзят, он должен быть неангажирован. Неангажирован властью, неангажирован оппозицией. Это не дело журналиста влезать в политические разборки. Это не его война.
Ну, я, конечно, не могу с этим согласиться ни в коей мере, поскольку это, ну, может, тут просто два направления журналистики. Вы знаете, я вырос в независимой газете как журналист. У Виталия Третьякова это была по-настоящему независимая газета. Ну, наверное, ни один человек на земле, я думаю, что вы, который прекрасно знаете Виталия Тойовича, не заподозрит в том, что Виталий Тойович человек абсолютно индифферентный. Это человек, Виталий Третьяков, я считаю его величайшим журналистом современным, российским, который всегда демонстрировал свою политическую позицию. В 93-м году независимая газета вышла с белыми пятнами, потому что ельцинская власть тогда подвергла цензуре просто. Из типографии сняли целые статьи. Третьяков демонстрирует свою позицию поддержки путинского правительства там и так далее. Но при этом именно эта жесткая позиция, вот это моя школа журналистики, жесткая, внятная, правильно артикулированная, хорошо артикулированная позиция позволяет ему, Виталию Третьякову, позволяла, когда он возглавлял независимую газету или «Московские новости» возглавлял, давать возможность высказываться и иным людям. Создавалось совершенно иное пространство общественной полемики. И это принципиальный вопрос, это принципиальная дискуссия. Я считаю, что никаких независимых журналистов не существует. Когда мне журналист говорит, что у него нет позиции, что он не имеет права иметь позицию, тогда я считаю, что он тем или иным способом внутренне является коррумпированным журналистом. Или через зарплату своей так называемой независимой редакции, или через какие-то другие формы. Но не бывает независимой журналистики. Человек без мнения в современном мире является проводником иногда достаточно страшных тенденций, разрушительных, и тут дело не во власти или не в противостоянии власти, просто это фальшивая позиция.
следует, может, стать на защиту прав Виталия Третьякова, лишившегося работы в московских новостях, слово Михаила Федотова?
Ну, вы знаете, я думаю, что просто Максим меня не понял. Я, видимо, плохо объяснил свою мысль. Я не говорю о журналистах, что они не должны иметь свое мнение. Я говорю о другом, что мнение журналиста не должно быть предопределено чем-то другим, посторонними явлениями, а именно указанием хозяина, указанием чиновника. Журналист независим в своем мнении. Есть понятие редакционной независимости. Это азбучные истины современного журнализма. Редакционная политика должна быть независима. Она должна быть независима, в том числе от хозяина.
Я абсолютно с вами согласен, что в идеале это так и должно быть. Я тоже являюсь главным редактором журнала с тиражом в несколько тысяч, в несколько десятков тысяч экземпляров. Мы выходим два раза в месяц в журнал «Смысл». Я прекрасно понимаю, как выстраивать такие отношения. Так вот, в идеале то, что вы говорите, это, конечно, наверное, существует. Но в реальном бизнес-пространстве, в том обществе, где медийные ресурсы, как правило, зависят от их коммерческого успеха, или в сегменте гламура, или в сегменте политической, аналитической журналистики, ну, практически невозможно быть независимым от тех людей или тех групп людей, которые дают вам, извините, ну, несколько миллионов долларов, несколько сотен тысяч долларов в год. Если вы содержите редакцию в 50 человек, а то и больше, многие издания. Здесь это очень сложная игра и очень сложная система взаимоотношений. Здесь, мне кажется, такими вот простыми ходами должна быть независимой. Ну, невозможно рубить. Знаете, как не бывает вот... люди должны быть свободны. Но люди с другом связаны. Связаны работой, связаны любовью, связаны дружбой, связаны узами брака или социальных отношений. Все друг с другом связаны. И журналисты тоже связаны друг с другом. Когда журналист является свободным от главного редактора, то я считаю, что это плохой журналист. Или главный редактор непрофессиональный. Когда главный редактор является свободным от инвестора, то надо точно понимать, в чем он является свободным от инвестора. Значит, инвестор доволен тем, что главный редактор данный приносит большую прибыль. Его издание окупаемо, его издание прибыльно и не нуждается в дополнительных дотациях. Таким образом, инвестор отдает себе отчет, что он, допустим, делает ставку на издание прибыльное, но издание, которое, может быть, не совпадает с его политическими взглядами. Да? Но если и издание неприбыльное, если инвестор должен давать год за годом несколько миллионов долларов на функционирование той или иной газеты или того иного журнала, то о какой независимости может и речь идти, и почему инвестор не имеет права уволить того главного редактора, который не обеспечивает ему комфортность взаимодействия или в эмоциональном плане, в эмоционально-политическом или в коммерческом. Это очень сложный сюжет и очень сложная тема.
Один из учредителей, созданной сегодня Академией российской прессы, Виктор Лоша, главный редактор журнала «Огонек», отвергает любые подозрения скептиков.
Академия российской прессы не претендует ни на какую собственность. И вообще это абсолютно не коммерческая организация. Но, к сожалению, журналистское сообщество разбито по интересам, по финансовым в том числе интересам. Чем больше у журналистов своих общественных организаций и занимающихся профессиональной работой, как в будущей академии, и занимающихся более социальными вопросами, как свои журналисты в России, тем больше выигрывают журналисты, те, кто работает и на радио, и на телевидении, и в печатной прессе. Виталий Игнатенко – журналист с огромным опытом, с очень интересной и сложной судьбой. И уж точно Виталий Игнатенко, как фигура, значительно более значительная, чем любой из тех людей, которые возглавляют сегодня, скажем, своих журналистов в России. Это безусловно.
Ну, вы знаете, вот очень приятно слышать мнение такого человека, как Виктор Лошак. Вот я часто с ним спорю, мы полемизируем, мы разных политических взглядов, у нас разные подходы к разным ситуациям, но это, безусловно, выдающийся журналист, выдающийся профессионал. Вообще, мне кажется, что вот этот шум вокруг Академии прессы, он каким-то является искусственным. Это полезное мероприятие, по крайней мере, по тем задачам, оно, вот эти, мне кажется, задачи не противоречат задачам своих журналистов, потому что оценка, качество журналистской работы, гранты какие-то, наверное, награждения, что в этом плохого-то? Что, почему такая озабоченность звучит в голосах правозащитников и либералов? О каком таком правительственном или государственном органе удушения свободы может идти речь? Создается другая система оценок. еще одна система оценок, в которую, как еще раз подчеркну, мы видим, входит и российская газета, и литературная, и «Огонек». Вот три издания. Если мы возьмем литературку, как Юрий Поляков, как такую крайне патриотическое, наверное, крыло, российское, как государственническое крыло, хотя в российской печатаются, ну уж такие либералы, что уж либеральнее дальше некуда. По-моему, Леня Радзиховский печатался, Леонид Радзиховский в российской газете и продолжает печататься, понимаете? Виктор Лошак. Мне кажется, что если... Тут есть только один нюанс, который я бы вот подчеркнул. Вот я с большой осторожностью отношусь к этим критериям оценки. Конечно, я допускаю, что, может быть, любое жюри, вот мы тут с вами сейчас в студии «Ради свободы» собрались, там еще позовем, вот Катерина Федотова, и мы можем, наверное, выработать свои критерии. В данном случае важно просто, чтобы понимание этих критериев было доступно в том числе и журналистской общественности, чтобы это не говорили, что вот там Овчинников, Федотов, конечно, эти имена, ну, хорошие имена, там Игнатенко, хорошие имена, для, на которые могут ориентироваться молодые журналисты. Вот тут очень тонкий момент. Надо бы сформулировать какой-то этический протокол или какую-то этическую хартию вот этого нового союза, новой Академии прессы, тогда бы, мне кажется, ее деятельность была бы еще более внятной и еще более значимой.
Вопрос Михаила Федотова. Может ли стать темой следующих выпусков журналов и газет учредителей Академии российской прессы сегодняшний обыск в центре музея академика Сахарова? Вам слово.
Ну, не знаю, я не стал бы сейчас говорить об обыске в музее академика Сахарова, потому что это немножко другая тема. Но я хотел бы продолжить ту мысль, которую только что высказал Максим, по поводу некоего этического кодекса. Значит, такой кодекс есть, он был принят Конгрессом журналистов еще в 94 году, и все попытки написать новый кодекс, сколько бы они ни предпринимались, ничего нового мы не придумаем. Вы прекрасно знаете, что есть 10 заповедей, а все остальное производное от них. Поэтому в профессиональной сфере никаких новых кодексов, ну, написать, переставить слова можно, но смысл будет все равно тот же самый. Теперь, что касается критериев. Знаете, вот в составе общественной коллегии по жалобам на прессу 50 человек. Это очень разные люди. Там есть представители и медийного сообщества, и люди очень далекие от средств массовой информации. Там, например, протоиерей Александр Макаров, там Михаил Борщевский, там Генри Резник, там очень много самых разных людей, тот же самый Андрей Бжездомский из общественной палаты, бывший председатель Конституционного суда Владимир Туманов. Это очень разные люди. Но вот что интересно, когда мы принимаем решение по какой-то конкретной жалобе на конкретную газету, в связи с конкретной статьей, или на конкретную передачу какой-то телекомпании или радиостанции, мнение, как правило, в 99 случаях из 100 мы принимаем решение консенсусом. Значит, наши представления на самом-то деле одни и те же. Вот что важно. Теперь, что касается параллельных структур, о чем говорила Алла Гербер. Такая параллельная структура была создана в свое время. Она называлась «Медиасоюз». Она была задумана, видимо, именно для того, чтобы расколоть журналистское сообщество. Раскололось? Не раскололось. Более того, я считаю, что у медиасоюза есть свое место. Это должен быть союз работодателей в сфере массовой информации. А союз журналистов – союз работников в сфере массовой информации. А академия – это третий элемент. И вот этот третий элемент, они бы все вместе могли составить нормально работающий треугольник.
Спасибо. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», готов прибегнуть к помощи Академии российской прессы.
Сегодня пришло известие о том, что создана Академия российской прессы. Эта академия будет помогать журналистам, попавшим в беду. Я хочу поделиться своим собственным опытом. На протяжении последнего года трижды пытались, им по-прежнему пытаются возбудить уголовное дело против вашего покорного слуги, который после покушения на Чубайса, покушение, в котором обвиняется полковник Квачков, взял для своей газеты интервью у полковника Квачкова, который уже в то время находился в тюрьме. После этого я взял интервью у Анатолия Чубайса. И вот после этого интервью прокуратура берет с меня объяснение, проводится бесконечная экспертиза текстов. Вот в понедельник состоится суд. Может быть, вот эта вот академия с уважаемыми мною журналистами и такими известными на всю Россию моралистами, как господин Гусев, как господин Игнатенко, помогут мне в этом?
вопрос Максима Шевченко. Вот будь вы членом Академии Российской Прессы, какие бы вопросы поставили на ее первом заседании?
Ну, во-первых, скажу, что даже не будучи членом Академии Российской Прессы, я готов всячески содействовать такому великому журналисту, кем является Александр Проханов, и в его борениях с прокуратурой вообще, во всех таких делах, которые прокуратура затевала против журналистов в последнее время по содержанию того или иного материала, ну, это просто выходит за рамки, конечно, всякого логического понимания. Собственно говоря, в истории России это было. Я напомню, что Федор Михайлович Достоевский получил смертный приговор, впоследствии замененный, там было сказано просто в тексте, там, за то, что пересказывал письмо там, Петрашевскому и, там, кажется, Стрешневу, там, что-то такое еще там было, в общем, за пересказ письма.
Белинского Гоголя.
Да, Белинского Гоголя. За пересказ письма Белинского Гоголя он получил смертный приговор. Поэтому прокуратура в России, голубые мундиры, ходят одними и теми же погаными и проклятыми тропами. Но если бы я был членом вот такой вот организации, ну, я и так являюсь членом общественной палаты, честно говоря, это общественная организация, то я бы прежде всего, конечно, поднял вопрос, наверное, о... Знаете, я вот вообще противник вмешиваться в содержание деятельности журналистов. Мне не нравится деятельность многих СМИ. Мне не нравится, как пишет о церкви «Московский комсомолец», понимаете? Я не считаю, что, допустим, некоторые издания являются критерием. Но я даю, оставляю право, допустим, за Павлом Гусевым так вот писать о церкви. Я никогда не буду просто с этим, в этом участвовать.
Тот же вопрос Михаилу Федоту. Заслуживает ли дело Проханова рассмотрение Академии Российской Прессы?
Я думаю, что нет. Я думаю, что на первом заседании Академии Российской Прессы следовало бы принять некий меморандум. Меморандум о том, как мы понимаем, что такое свобода прессы, как мы понимаем, что такое профессиональная этика.
Спасибо. Напомню, что о судьбах, созданной сегодня Академией Российской Прессы, беседовали с Максимом Шевченко. Он был у нас в студии, Михаилом Федотовым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 20 января в час дня отношение россиян к грядущим президентским выборам обсуждаем с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.